Доброе утро, дорогие слушатели Видорадио. Добро пожаловать на наш прямой эфир. И сегодня у нас очень и всегда актуальная в этом мире тема. Мы говорим про деньги. О том, как связать их с Богом и каким образом впустить изобилие в нашу жизнь, при этом не растеряв свое благочестие и хорошую карму. С нами на связи Павел Кригер, руководитель проекта «Карма Инвест», цель которого – обучить людей основам финансовой грамотности и рассказать об инвестициях. Меня же зовут Анна, и я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vidoradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашего лектора. Доброе утро, Павел.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте. Я заметила, когда готовилась к эфиру, одну интересную вещь. Точнее, я знала ее давно, но только сейчас обратила на нее внимание, что личность, которая в соответствии с ведами отвечает за деньги, это одна из ближайших спутниц Господа, точнее, его супруга, богиня Лакшми. И поэтому, раз уж мы развиваем отношения с Господом, почему бы нам и не подружиться с его супругой, с богиней Лакшми и с этой энергией денег? Поэтому с нетерпением ждем узнать, что же вы нам расскажете, потому что тема, как я сказала, очень актуальная.
Да, действительно, вы правы, тема очень актуальная, очень интересная. И на эту тему мне очень часто задают вопросы, как связать именно деньги с Богом, как это вообще можно скомпоновать, и как одновременно можно зарабатывать и деньги, и благочестие, вот эти все темы. Но прежде чем приступить к этой теме, чем ее раскрыть, я хотел бы рассказать вам небольшую историю о том, как именно я сам пришел к теме финансов. Это очень запутанная история, но она очень интересная. Как раз она в очередной раз подтверждает нам поговорку, что пути Господни неисповедимы. Все дело в том, что это началось примерно лет 11 назад, и я тогда был абсолютным атеистом. Я не верил в Бога, и тогда уже Господь Бог решил сыграть со мной одну очень интересную игру. Я сейчас понимаю, насколько искусный актер и насколько хороший шутник он, именно Господь Бог, как он это все интересно провернул. В то время я, в принципе, как и все мое окружение, в то время, да, я очень любил смотреть там новости, какие-то там фильмы, непонятные там передачи смотрел, слушал радио, да, не такое вот, конечно, благостное радио, на котором мы сейчас находимся, а нормальное, обычное радио, там, где постоянно твердят о том, что все плохо, и что, типа, раньше было все лучше, и чем дальше это все катится, тем хуже, вот такие вот новости постоянные. И это совпало как раз с таким моментом, с разгаром этих вот террористических актов и всяких там нападений на людей. Это было как бы самое начало, нет, не начало, но это был какой-то пик вот этих всех историй, да, когда все происходили, все эти страшные вещи. И это меня в то время очень сильно напрягало. Я все никак не мог понять, почему все это происходит, да. И я напомню еще раз, я в то время я не верил еще в Бога, я был атеистом, и я задавался вопросом, почему люди настолько глупые, зачем они убивают там друг друга, дерутся из-за чего-то, что в принципе не существует. Да? И в какой-то момент времени мне вдруг пришла в голову идея, а давай-ка я докажу всему миру, что вот Бога нет. Да? И вот здесь сейчас вот обратите внимание на ход моих мыслей, да, очень интересный. Да? Я вот решил пойти таким путем. Я принял решение изучить все религии, которые существуют, да, найти в них изъяны, я был уверен, что они в них существуют, и таким образом доказать, что всем неправы. Я очень рад, что мой ум в то время не заподозрил никакого подвоха вот в этих мыслях, да. Ну и таким образом я приступил, да. Я первым делом взялся за изучение Библии. Я прочитал и перечитал оба завета, да, я там изучал еще несколько каких-то произведений, уже не помню их всех названий, да. Потом я начал изучать Коран, и здесь я уже был очень сильно удивлен в первый раз, да, потому что в Коране я вдруг нашел историю об Иисусе Христе, его там звали или зовут пророк Иса, услышал там историю об Адаме и Еве, также пророк Адам и Хава, причем мне очень понравилась история, как там описывается в Коране история рождения Адама. Говорится, что Аллах создал его из глины, а из его левого ребра создал ему жену. То есть прям вот очень удивительное было совпадение, и это еще больше ставило меня в некий ступор. Я все никак не мог понять, ну почему же вот это все происходит, что же люди-то воюют-то. Там, кстати, в Коране также упоминаются очень многие святые и ангелы, всякие архангелы, они просто, может быть, там называются немного по-разному, но суть, в принципе, одна и та же. Потом мне попали в руки суфийские писания. Я был поражен, насколько добрые и насколько много любви в этих писаниях. На тот момент, ну, я, хотя и родился в СССР и воспитывался в таком атеистичном обществе, но все-таки какие-то отпечаточки небольшие у нас были. И вот на тот момент я, например, думал об исламе, что это очень такая агрессивная религия, а здесь я открываю суфийские писания, и там говорится о любви. И это были одни из первых писаний, в которых я услышал такую интересную фразу, что Господь Бог един, у него просто очень много разных имен. И мы, в принципе, обращаемся к нему на разных языках, только из-за этого мы друг друга не понимаем. В принципе, вот... Вот и все различия, которые здесь существуют. Я бы здесь, с вашего позволения, хотел бы зачитать один замечательный стих, который я сейчас приготовил, который вот как раз очень четко описывает вот все эти моменты. Шли вместе турок, перс, араб и грек. И дал им дал дирхем какой-то человек. Дирхем — это монетка такая маленькая. Случилось так, что дармовой дирхем им четверым принес несчастье всем. Промолвил перс: «Я был бы очень рад купить ангур», что значит виноград. «Аллах нас сохрани», — сказал араб, — «зачем ангур? Приобретем эйнаб». Мешался турок: «Прекратите шум, зачем ангур, эйнаб? Возьмем узум», — сказал четвертый, тот, что греком был. «Коль покупать, так покупать строфил». Кричали зло, и спор их был таков, что дело вмиг дошло до кулаков. Они тузили, знания лишены друг друга без причины и вины. О, если б повстречать им знатока, что знал бы все четыре языка, сказал бы он, что можно за дирхем приобрести то, что им желанно всем. Поскольку каждый думал об одном, что выражал на языке своем, слова «ангур», «эйнаб», «узум», «строфил», «суть», «виноград», что им желанен был. Быть может, тот знаток в одно мгновение их озарил бы светом разумения, чтоб четверо, что дрались и бронились, единомышленников превратились. Так мудрость знания может всем на счастье, вражду и радость превратить в согласие. Этот стих очень четко описывает как раз то, что я изучил для себя. То есть я хотел доказать людям полную противоположность, но я понял, что в принципе мы все всегда говорим об одном и том же, мы все говорим об одном и том же Боге, просто на разных языках. В принципе, все вот эти вот распри и священные войны, они не имеют абсолютно никакого смысла, да? Как становится ясно из этого рассказа, что я через пару лет изучения всех этих писаний из атеиста превратился в глубоко верующего человека. И, кстати, на тот момент я еще ничего не знал о ведах, я о них услышал немного позже. Но так или иначе, вот в этих писаниях в какой-то момент времени я начал замечать такие фразы, как финансовая грамотность или финансовое образование. И я вот зацепился за эти фразы и понял, что есть такая наука, и надо бы ее поизучать. Вообще, это, наверное, вшито в мою ДНК, является моей такой некой отличительной чертой. Я всегда везде замечаю, все, что так или иначе связано с деньгами и с богатством. Да? Раньше я не обращал на это особого внимания, но вот слава Богу и учителям, что я смог открыть в себе вот это качество, и я понял, что в этом как раз и есть мое предназначение. И вот как раз читая вот эти все притчи в этих священных писаниях, я невольно для себя отмечал, что все они повествуют о богатых людях. Мое впечатление на тот момент о религии было такое, что, как пословица есть, легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Богатые люди для меня, они как бы считались каким-то плохим, неправильными, что ли, да. Нам это как бы внушали с детства, да? Нам говорили, что человек, который, ну, занимается там духовными практиками, он в основном там нищий, да, то есть, а богатые они какие-то там злые, неправильные. А здесь я вижу, что правители, чиновники высокие, там цари даже, да, они напрямую общаются с Богом, Господь Бог отвечает, Господь Бог помогает им. И вот этот момент мне стал интересен, и я начал изучать финансовую грамотность, я начал осознанно искать книги о финансовой грамотности, и так совпало, что примерно в одно время вот с этим я открыл для себя ведические писания. И вот это был просто очередной взрыв мозга у меня, просто в голове сделало так бу-бух. Я вдруг понял, что все те знания, о которых пишут, о которых мы читаем, которые можно найти сейчас в наше время, это всего лишь какая-то выжимка, иногда даже просто какие-то домыслы того, что существовало всегда и было уже записано более 5000 лет назад. Я понял, что просто вот изучая ведические писания, можно понять все эти принципы, можно для себя выявить какие-то законы, какие-то принципы, следуя которым человек автоматически будет привлекать в свою жизнь богатство, привлекать в свою жизнь благость, да, ну и жить жизнью, которая хочется жить каждому человеку. Да. И таким образом я начал комбинировать для себя вот эти вот все моменты, то есть финансовую грамотность, духовность, какие-то священные писания, да. И вот так или иначе у меня появился вот мой продукт, которым, то, чем я сейчас занимаюсь. Это вот сейчас буквально вот так, в двух словах о том, как я именно пришел к теме финансов. История очень интересная. Я как бы через духовные, через священное писание, да, обратил свой взор на вот финансы. Если вот сейчас на этом этапе не возникло никаких вопросов, то я бы перешел уже к следующему абзацу.
Мне кажется, это самый надежный путь. Давайте поговорим с вами дальше, а потом в конце тогда ответим на вопросы.
Отлично. И тогда вот здесь сейчас я бы хотел рассказать о том, как же деньги связаны вообще с духовными знаниями и с Богом. Мы сейчас живем в такое время, и у нас вот сейчас в современных, ну, скажем так, цивилизованных странах существует такое немного странное мнение, что быть богатым, успешным и одновременно вести какую-то духовную жизнь, это как-то неправильно, да. Например, на Востоке к этому относятся абсолютно иначе. В буддизме, кстати, буддизм я тоже немного изучал, да, вот там у них есть несколько принципов, соблюдая которые человек автоматически может становиться богаче. Так вот, один из этих принципов гласит, что бизнес, вот если даже сейчас брать не просто бизнес, а любое дело, которым мы занимаемся, это может быть даже работа по найму, да, ну возьмем сейчас вот слово бизнес, он должен быть успешным и он должен приносить деньги, да. На первый взгляд, вот когда я первый раз прочитал это выражение, оно мне показалось каким-то странным. Я думаю, интересно, буддизм вроде такая философия мудрая, тут такое странное высказано. Ну, конечно, бизнес должен быть успешным и приносить деньги. Однако потом я заметил, что не все бизнесмены придерживаются этого принципа. Я живу в Германии и очень много общаюсь с бизнесменами, предпринимателями, и вот многие из них живут и работают из года в год, вот что говорится, в ноль, да, то есть они, у них там появляется чуть больше денег, тут же у них возникают какие-то непредвиденные расходы, они тут же их тратят, и у них вот так всю жизнь, здесь чуть-чуть больше, там чуть-чуть меньше, Ну, то есть они выходят все время в ноль. И они, в принципе, счастливы, они живут хорошо, у них хороший дом, хорошая квартира, машина там, они ездят там два раза в год в отпуск, летом и зимой, дети учатся там в престижных школах каких-то, у них все хорошо. Но в буддизме такой бизнес не считается бизнесом. Они говорят, что именно бизнес или дело, которым вы занимаетесь, должно быть успешным, и оно должно приносить деньги. Потому что человек с большими ресурсами может сделать намного больше добра, чем тот, у кого их нет. И вот это вот очень важное дополнение, из которого становится понятно, что любой бизнесмен, предприниматель, ну, в принципе, вообще любой человек, буддисты говорят об этом, что все вообще должны нести добро в мир, стараться так или иначе как-то, ну, делать добро людям, да. И вот, кстати, я замечал, что как раз люди, которые придерживаются вот этих буддистских знаний, ведические бизнесмены, это одни из тех немногих людей, которые очень ревностно относятся к принципу десятины. Принцип десятины описан практически во всех религиях. Это, то есть, ну, отдавать десятую часть своего дохода на благотворительность. Да? Описан во всех религиях, все об этом говорят, но... Если честно, мало кто его придерживается. Есть религии, где люди это делают из страха, там их прям чуть ли не заставляют, говорят, ты должен, обязан, но не объясняют почему. А вот в Ведах, например, говорится, рассказывается о причинно-следственной связи. То есть, если ты будешь это делать, то тебе будет то-то, то-то и то-то. Да? Но если не будешь делать, в принципе, ничего плохого, но вот то-то, то-то и то-то тебе не придет. И у людей появляется у самих интерес, они сами хотят это делать добровольно, да. Кстати, вот у этого первого принципа, который я озвучил, что человек, бизнес должен приносить деньги для того, чтобы человек мог нести добро, у него есть еще одна позитивная сторона, а именно автоматически, когда человек стремится постоянно приумножать свой доход и нести добро, то сами вот именно способы зарабатывания денег автоматически становятся максимально честными. Эти люди понимают, что если они обделят кого-то или обманут, или, не дай бог, они там не заплатят налоги или еще что-нибудь, то это как бы перестанет нести добро в мир. И поэтому они очень искренне служат своим клиентам, прям заботятся о них. Здесь у нас в Европе эти люди очень ярко выделяются среди других. Это как раз вот эти предприниматели с Востока. Это те люди, которые всегда очень искренне рады своим клиентам. Они... Если у вас завязались какие-то дружеские отношения, они могут тебя через всю улицу увидеть, тебя кричать, тебе, мой друг, приветствую тебя, здравствуй. Это я всегда очень так, ну, немного смущает других людей, да, но на самом деле это очень искренне от них. Они заботятся о клиентах, они, если они знают ваше имя, они будут вас постоянно по имени называть, спрашивать, как у вас дела, интересоваться. И они делают это не просто так. Поначалу мне казалось, что они это делают как-то наигранно, просто так, но потом я стал замечать, что они действительно это делают искренне. Если прийти к ним там через 3-4 недели, они будут помнить о тех историях, которые вы им рассказали, они будут спрашивать об их продолжении, да, то есть они действительно искренне, очень искренне это делают. И, ну, я не знаю, делают они это осознанно или нет, я думаю, что это прям вот их суть, это просто они такие есть. Сами по себе, но вот таким образом, осознанно или нет, они придерживаются второго буддийского принципа, который я тоже хотел озвучить, а именно, деньги должны приносить вам радость. Тоже, на первый взгляд, странное высказывание, да, но, естественно же, деньги приносят радость. Чем больше денег, тем больше радости, думают многие. Однако мы должны понимать, что само зарабатывание денег должно быть таким, чтобы мы могли сохранять здоровье нашего тела и нашего разума. Да? Вот именно сам процесс зарабатывания денег не должен нас ни утомлять, ни морально, ни физически. Ну, согласитесь, нет никакого счастья в том, чтобы приходить домой с полными карманами денег, абсолютно уставшим, просто валиться на диван, чтобы там поспать, проснуться и снова опять пойти на работу, которая не доставляет никакого удовольствия. И просто забирает все твои силы. Ни один человек в мире не сможет работать долго вот в таком режиме. И вот, кстати, здесь вступает в силу очень известная поговорка «не в деньгах счастье», потому что здесь рано или поздно наступит такой момент, который называется эмоциональное выгорание. В Европе, в Америке часто используют слово «burnout», очень знаменитое. И человек просто, ну, не сможет заставить себя пойти на эту работу, да, и деньги в данный момент перестают быть стимулом. Нужно в нашем деле, в любом нашем деле, в бизнесе или в работе, нужно найти какие-то позитивные моменты, какую-то радость, именно то, что приносит нам радость. Да, и именно, и вот тогда наше дело как бы, ну, будет забыл это слово, будет наполнять нас и приносить, давать нам энергию. А вот как вы думаете, когда мы испытываем самую большую радость? Анна, если можно вам задать такой вопрос, как вы считаете?
Ну, сразу вспоминается, когда другие вокруг нас счастливы.
Точно, да, вот это действительно 100% правильный ответ. Я это замечаю на своих детях. У меня бывает такое, что я, когда еду в магазин, я беру иногда одного из своих детей с собой в магазин, и это для них всегда особенный момент. Да? Они знают, что в этот, если они со мной поедут, то они могут себе там позволить что-то купить, да, и мы очень часто покупаем цветочки для мамы. Да? Я даю их своим детям, чтобы они именно подарили маме цветочки. И приезжают домой, и вот этот момент я очень люблю за ним наблюдать. Мама очень искренне радуется, но еще больше радуются именно они. Они начинают пищать, прыгать, там, дурачиться. То есть у них столько эмоций от этого, от того, что они обрадовали свою маму, да. И это вот как ничто иное подчеркивает как раз тот момент, что да, когда мы дарим людям радость, другим людям, мы испытываем ее в самой большей степени, да, больше всего. И вот этот как раз тот принцип, который вот подчеркивает, вот смотрите, второй принцип, о котором мы говорим, он очень тесно связан с первым принципом. То есть человек, бизнес должен приносить нам деньги для того, чтобы мы могли дарить добро другим людям, и при этом мы можем испытывать радость. Да? И они как бы вот прям один проистекает из другого, да, они очень тесно связаны друг с другом. И если мы, например, откроем сейчас буддийские писания, то мы увидим такую очень интересную фразу, что просто при соблюдении вот этих принципов в нашу жизнь автоматически начинает приходить изобилие. Изобилие в виде абсолютно разных вещей, финансов, раз уж мы сегодня говорим о финансах, но это может быть также и здоровье, и гармоничные отношения, и духовное развитие, и так далее, и тому подобное. Очень много. Сейчас мы откроем ведическое писание и можем прочесть там такую вот очень интересную фразу. Если мы честно выполняем свой долг, то Господь Бог начинает исполнять все наши желания. В ведах используется такое замечательное слово, как дхарма. Его можно перевести как предназначение. Однако вот слово дхарма, оно намного глубже и шире. Да? Оно затрагивает абсолютно все возможные сферы нашей жизни. Ну, например, вот мужчина на работе, он бизнесмен, да, или на рабочий, да. Дома он отец семьи или там муж. По отношению к родителям он сын, если у него есть там братья, сестры, то он там старший брат или младший брат. Так вот, исполнение всех этих ролей, это и есть наша дхарма, наш долг, наше предназначение, да. Мы должны максимально честно и максимально качественно играть все эти роли, мы должны понимать, в какой роли мы сейчас находимся, да, и именно тогда Господь Бог начинает исполнять все наши желания. В Махабхарате, это такой ведический эпос, сказано, что там, где дхарма, там победа, процветание и успех. Согласитесь, абсолютно все хотят жить хорошо, счастливо, богато и комфортно. Ну, наверное, не найдется в мире ни одного человека, который этого не захочет, да? Ну или если он такое будет утверждать, то, скорее всего, он будет немного лукавить. Все ставят себе такую цель, жить в достатке, жить как-то в удовольствии, в комфорте, в каком-то, в уюте, да, более или менее. И вот сейчас, раз уж зашла речь о целях, то как раз мы можем озвучить тот третий буддийский принцип – ведения бизнеса, который звучит следующим образом. Это очень интересное тоже высказывание. В конце пути, оглядываясь назад, мы должны четко понимать, что все эти годы то дело, которым мы занимались, имело смысл. Опять же, это не обязательно должен быть бизнес, это может быть работа по найму, это может быть наше хобби, любое дело, которым мы занимаемся. Если мы исполняем качественно, ну, то есть очень хорошо исполняем вот эти два принципа, следуем этим двум принципам, которые я озвучил, то любое дело, которым мы занимаемся, оно автоматически приобретает какой-то особый смысл. Да? Да, и как бы оно начинает приносить радость в нашу жизнь, оно начинает приносить всяческие блага, и автоматически к нам приходит изобилие, то, о чем я и говорил. И вот, пожалуйста, доказательство того, что деньги напрямую связаны с духовностью. То есть, как вы и сказали в начале, да, ведические писания говорится о том, что деньги – это процветание, напрямую связано с супругой Господа Бога, с Лакшми, богиней Лакшми. И нету в этом никаких противоречий. К сожалению, в современном обществе очень часто пытаются разделить эти два понятия. И, как я уже говорил, говорят, что духовный человек, он обязательно какой-то нищий, он должен жить на подаяние, не имеет права там зарабатывать. А если он стал вдруг бизнесменом, то он уже как бы не духовный. Абсолютно нет, даже более того, чем больше духовных знаний мы используем в нашем деле, тем больше изобилия начинает приходить в нашу жизнь. И, кстати, вот таким образом мы сейчас подошли к третьей части нашего выступления, моего выступления, а именно о том, каким все-таки образом изобилие приходит в нашу жизнь. В Ведах существует такое интересное понятие, как благочестие. Вот, раз уж мы сейчас затронули финансовую тему, говорим о финансах, то можем использовать такую банковскую терминологию и описать момент благочестия следующим образом. Для тех, кто, может быть, не до конца понимает, что это такое. Благочестие – это некий личный такой банк благих дел, который есть у каждого человека. Мы все приходим в этот мир с некоторым количеством накоплений благих дел, да, с неким таким вот капиталом на нашем счету. Да, и мы начинаем тратить эти накопления. И, кстати, начинаем их тратить уже во время нашего зачатия. Нет, хотя мы начинаем их тратить даже еще до нашего зачатия. Это можно сравнить с такой компьютерной игрой, очень интересная. В наше время очень распространены такие игры, где прежде чем начать играть, нам необходимо создать какой-то новый персонаж. Но вот за выбор тех или иных ингредиентов или каких-то там составляющих вот этого персонажа, каких-то там штучек, которые он будет иметь или с собой носить, нам нужно заплатить, да. Даже, например, в зависимости от того, в какой стране у нас будет проживать этот персонаж, мы должны будем заплатить где-то немного больше, где-то немного меньше. Город проживания также стоит определенный, то есть чем больше город, тем больше у этого персонажа будет стартовых возможностей, да, тем немного больше нам придется отдать вот из этого банка, да. А если он там в какой-то деревне должен родиться, то будет немного дешевле, выгоднее, да, но, естественно, у него будет меньше возможностей. То, насколько красивым будет тело нашего персонажа, то, насколько много у него будет здоровья, какие у него будут отношения, какие у него будут родители, какое у него финансовое состояние на момент рождения. И очень-очень много факторов, которые мы как бы оплачиваем из этого банка наших благих дел, еще прежде, чем мы вообще появляемся на этот свет. Очень-очень много вещей. И вот в конце концов мы там скажем, мы все это оплатили, теперь мы приходим в этот мир, и у нас остается некий запас вот этого благочестия. Кое-что еще осталось. Так вот, чем больше вот этот запас, чем этот остаток, да, тем автоматически успешнее, счастливее, красивее, богаче, что там еще, там, здоровее, красивее, было красивее. Мы можем быть вот в этой жизни, да? Например, вот конкретный пример, как работает благочестие. Допустим, человеку суждено попасть в аварию, да, ну, по карме ему положено испытать вот этот опыт. Так вот, если у человека очень маленький запас благочестия, да, то авария будет очень сильной, и он очень сильно пострадает, возможно, он останется инвалидом там, всю жизнь или еще что-нибудь. Да. Если у него достаточно благочестия, то он пострадает слегка, у него там будут пару синяков и легкий испуг. Но если у него прям много благочестия, да, то вполне возможно, что эта авария ему вообще просто приснится. Да. Или он увидит ее как-то, она произойдет у него перед носом, но он в ней не будет принимать участие, он испытает этот опыт, кармические последствия сводятся так или иначе к тому, что нам нужно пережить некий опыт, да, но сам он не пострадает, да, и вот все это зависит напрямую от благочестия. И то же самое, кстати, с финансами. Например, человек с очень маленьким запасом благочестия, он будет все время по жизни терять деньги. Что бы он ни начинал, ему будет все время не вести, на его пути будут появляться какие-то мошенники, он будет неправильно вкладываться, его будут обманывать, воровать, вот так или иначе. Вот, ну, у него, может быть, даже у него не будет появляться возможности даже заработать. Так или иначе, но ему будет не вести с деньгами. Тот, у кого вот достаточно, он будет жить в достатке, в таком хорошем доме, на хорошей машине и так далее и тому подобное. Тот, у кого прям много благочестия, тот может стать миллионером, причем очень легко. И либо он родится в семье в очень богатой, с хорошим достатком, да, у него будут очень много возможностей, ему все по жизни будет даваться легко. Все это, все эти моменты, они все зависят от уровня нашего благочестия. Я сейчас вот предвижу вопрос, потому что этот вопрос возникает очень часто в том моменте, когда я рассказываю про благочестие. Что за несправедливость же такая? Почему это одним больше, а другим меньше? И вообще вот люди часто спрашивают, можно ли как-то это исправить, да? Ответ очень простой. Эти накопления вот в этом нашем банке благочестия, их можно как тратить, расходовать, так и увеличивать по жизни. И каждый раз, когда мы делаем какое-то доброе, какое-то хорошее дело, то мы добавляем немного благочестия в нашу копилку. Его можно накапливать, да. А каждый раз, когда мы совершаем что-то неправильное, да, то мы тратим наше благочестие. Ну, неправильное, как это понимать? Ну, например, мы обманываем кого-то, да, либо воруем у кого-то, либо причиняем кому-то зло. Причем вот здесь очень важно понимать момент, который многие не учитывают, что причинять зло можно не только людям, но вообще живым существам, да, животные, растения, насекомые, там даже бактерии, и также наша матушка планета Земля, которая также является живым существом, да. А сюда же можно отнести наше собственное тело, кстати, которое тоже очень сильно расходует наше благочестие, если мы неправильно относимся к нему. Например, если мы употребляем алкоголь, да, мы, во-первых, разрушаем наше тело, во-вторых, мы теряем благочестие. Если мы курим, там, употребляем наркотики, употребляем насильственную пищу, а вот здесь, кстати, мы наносим вообще двойной удар, потому что когда мы употребляем рыбу, мясо, яйца, да, то мы, во-первых, разрушаем свой собственный организм, да, а во-вторых, мы приносим страдания тем живым существам, у которых мы в этот момент употребляем в пищу, если это так можно назвать. И это можно сравнить с тем, что мы вот просто выбрасываем огромные пачки нашего благочестия. Просто вот, знаете, как кто-то едет на машине, открыл в окно там, да, и пачками выкидывает деньги на дорогу. Там, просто вот кучами, да, но это глупо, да. Но именно так мы и поступаем, когда вот ведем себя вот подобным образом. И из всего этого можно понять, что если вот просто соблюдать законы дхармы, о которых я говорил немного выше, следовать вот тем принципам, которые я описывал, у нас автоматически будет накапливаться благочестие. То есть когда мы помогаем другим людям, когда мы служим другим людям, когда мы несем добро, опять же, не только людям, но вообще живым существам, да, абсолютно всем, да, то мы накапливаем это благочестие, у нас его становится все больше и больше, и может случиться так, что вдруг, неожиданно для себя, мы раз так и разбогатеем, да, или у нас появится возможность создать какой-то новый бизнес, который, ну, раньше мы не могли создать, да. Я сейчас в основном говорю о финансах, да, однако здесь вот очень важно понимать, что благочестие распространяется не только на финансы, а вообще на абсолютно все сферы нашей жизни, как на физическую, социальную, интеллектуальную, вот как раз куда финансы относятся, и духовную, да. То есть накопив большой багаж благочестия, у нас будут гармонично выстраиваться вот все эти сферы жизни, у нас наладятся отношения, у нас уйдут болезни, возвысится духовность, и у нас появится работа, о которой мы всегда мечтали, и заработок, которого мы себе хотим, которого мы желаем. То есть, если вот прям совсем в двух словах сказать, то все всегда зависит именно от уровня нашего благочестия. Здесь, кстати, тоже на этом моменте очень часто задают вопрос такой, который интересует абсолютно всех, а как же вот с нашими, например, политиками, или как же с нашими миллионерами, которые ведут не самый благостный образ жизни. Один из самых частых, наверное, вопросов. Людей очень интересует, почему это так происходит. Но это действительно выглядит, на первый взгляд, как некая несправедливость. Однако это все просто. В ведических писаниях об этом тоже говорится и рассказывается, как это происходит. Люди, которые в этой жизни успешные, богатые, известные, здоровые, красивые, это те люди, которые в прошлой жизни накопили как раз много этого благочестия, да, они делали очень много хороших дел в прошлой жизни. Однако там же говорится, что они совершили одну маленькую, но очень роковую ошибку. В какой-то момент времени они начали гордиться этим. А гордыня во всех, абсолютно во всех религиях, гордыня является одним из самых страшных грехов. Как только человек возгордился, да, а как в Библии есть это высказывание, и последние станут первыми, и, соответственно, первые могут очень быстро стать самыми последними. То есть человек делает какие-то благие дела, совершает там пожертвования, да, и в какой-то момент времени он начинает считать себя великим, да, он понимает, что ага, если бы типа не я, да, то у вас бы всего этого не было, типа моих пожертвований, всего такого, да. И, ну, вот эти люди, они как бы заработали это благочестие, но у них убирается, отнимается вот это знание, да, и они в этой жизни, они просто просаживают его, да. Они просадят это благочестие за одну жизнь, может быть, за несколько жизней, а дальше могут быть разные варианты. Возможно, они разорятся еще и потеряют что-то очень ценное для них уже в этой жизни. Возможно, в следующей жизни они получат рождение в теле животного, может быть, даже тело инвалида. Или же они могут родиться на адских планетах, где уровень страдания в сотни, если не в тысячи раз выше, чем на нашей с вами планете. И там нет никакой возможности избавиться от них. Ну, просто чтобы вы понимали, что там есть такие страдания, где кажется, что вот-вот так, люди испытывают такую боль, что кажется, вот-вот уже сейчас они умрут, покинут тело, но умереть они не могут. И вот эти страдания они испытывают всю жизнь. Это вот как раз те люди, которые растратили все свое благочестие, растеряли его, и они должны испытать этот опыт. У адских планет у них есть свое предназначение, они, в принципе, сейчас не об этом, да. Но вот такие могут быть исходы. И да, и вот поэтому то, что я сказал вот немного выше, если все вот это, всю вот эту вот лекцию, которую я сегодня рассказал, свести абсолютно к двум словам, то нужно стараться не расходовать наше благочестие, а наоборот накапливать его. А каким образом? Просто нести добро в мир, доставлять радость другим, помогать другим живым существам, служить им. И вот именно в служении мы обретаем истинное счастье, мы получаем благочестие в нашу копилку. И благодаря вот этому именно благочестию нашу жизнь начинает приходить блага в виде финансов, в виде хорошей работы, в виде радости, счастья, здоровья и так далее. И тому подобное.
Спасибо вам большое за то, что озвучиваете эту тему. Насколько я поняла, мы сейчас можем перейти к вопросам.
Да, в принципе, на этом я закончил. Так что, еще хотелось добавить, слушать обязательно Веда Радио, это также добавляет благочестие в вашу копилку.
Спасибо большое, важный очень совет, всем его советую. Благодарю, и вот такой вопрос к нам пришел очень практичный. Но ведь именно для зарабатывания денег недостаточно просто делать то, что нравится, нужна же какая-то либо собственная финансовая жилка, либо помощь в этом. Просто столько вспоминается художников, писателей, актеров, которые любили то, что делали, но все равно часто были бедными. Почему так происходило?
Как я уже и говорил, в ведических писаниях говорится о том, что если вы нашли свое предназначение, то как бы Господь Бог начинает помогать вам, в вашу жизнь начинает приходить именно изобилие и блага. Да? Мы все приходим в этот мир, и у каждого из нас есть особая роль, особая вот миссия на эту жизнь. Да? И важно понять, в чем она именно заключается. И если я пришел в этот мир как, ну, допустим, художник, да, а сам работаю на заводе и гну там какие-то пружины, то, ну, ясно становится, что я не до конца выполняю свою миссию, и что Господь Бог будет стараться направить меня именно туда. Он будет... Как он будет это делать? Да? Он будет забирать у меня сначала финансы. Да? Мне будет не хватать денег на какие-то мои нужды. Если до меня не будет доходить, он начнет потихоньку забирать мое здоровье. А если до меня все еще не будет доходить, он начнет забирать у меня отношения, да, социум. У меня будет рушиться семья, еще что-то. Это все кажется для нас, что это страдание, но на самом деле это все знаки, что мы просто не идем не тем путем. Мы смотрим не в том направлении. И, ну вот, ваш пример, если взять художники там, или знаменитые люди, актеры, которые вроде бы талантливые, вроде бы все делали правильно, но были бедными. Я думаю, что просто эти люди не до конца поняли свое предназначение. Нам дается не один единственный талант. То есть художник, он обязательно может еще что-то делать, не только рисовать. И... Возможно, они просто сконцентрировали свое внимание всего лишь на одном единственном таланте, но не до конца раскрыли свое предназначение и все-таки не совсем занимались тем, чем должны были заниматься. Да. Это очень тонкий момент, да, вот понять, в чем свое предназначение, раскрыть это все. Можно обращаться к астрологам, там, к нумерологам, ну, очень много моментов, как это можно раскрыть. Но это очень важно сделать абсолютно каждому человеку.
А с чего начинается это? Вот вы нашли свое предназначение, как вы его искали, как вы его почувствовали? Потому что эта тема достаточно серьезная и важная, и кто-то чувствует, что нашел, может быть, свое любимое занятие, но денег оно так и не приносит. То есть как понять, что все-таки то, чем ты занимаешься, это твое предназначение?
Очень хороший вопрос. Вот как понять... Мое ли то, чем вот я сейчас занимаюсь? Но есть такие вот самый легкий, самый простой тест. Задайте себе вопрос: то, чем вы занимаетесь, готовы ли вы им заниматься, ну, абсолютно в любое свободное время вашей жизни? Только как свободная минутка освободилась, вы идете и занимаетесь этим делом. Если вы говорите, что нет, ну то есть готовы ли вы в любую свободную минуту бежать на вашу работу? Я сомневаюсь, что кто-то позитивно ответит на этот вопрос. Вот это вот самый лучший тест, да. И потом еще один вопрос, об этом говорил, кстати, Стив Джобс, да. Он говорил, что если вы нашли свое предназначение, то вы не думаете о том, что поскорее бы выйти на пенсию и перестать этим заниматься, да. То есть вы планируете заниматься этим всю жизнь, вплоть до гробовой доски, как говорится. Как Радислав Гандапас недавно сказал, я услышал в одном из его комментариев, он говорит, Я хочу этим заниматься всю жизнь, и в идеале я бы хотел умереть прямо на сцене. То есть он спикер, он выступает на сцене. Он говорит, конечно, не хочется пугать людей этим, да, но это вот то, вот понятно становится, что человек действительно нашел свое предназначение. Почему же вот бывает такое у людей, они вроде нашли дело, которое им очень сильно нравится, они готовы им заниматься всегда, но деньги не идут. Здесь могут быть еще всякие внутренние блоки, ментальные, да, зажимы, которые нам насаждаются в течение нашей жизни. Самое большое количество этих блоков нам ставится в детстве, это травмы, которые идут у нас с детства, да, и они блокируют именно вот эти потоки финансовые, да, и потоки изобилия. Их все можно прорабатывать, убирать, да, и здесь очень здорово помогает духовная практика. Я не знаю лучшего способа, кроме вот духовной практики, чтобы просто избавиться от этого всего. Начните практиковать какое-то вот в вашем... Ну, в вашей конфессии, да, например, если вы христианин, начните хотя бы читать Библию, да, если вы мусульманин, то начните изучать Коран, да, если вы не относите себя ни к какой определенной конфессии, начните изучать ведические писания. Просто вот читая вот эти знания, общаясь с людьми на эти темы, вы очищаете свое сознание, и к вам будут приходить возможности, чтобы вот именно избавляться от этих блоков и зажимов.
Благодарю вас за ответ и за реализованный опыт. Это очень ценно, общаться в прямых эфирах с людьми, которые уже прожили, уже осуществили то, о чем они говорят. Поэтому спасибо вам большое. И следующий вопрос. Говорится же, что в деньгах заложен грех, поэтому в сознание тяжело укладывается, как можно духовно развиваться и при этом еще думать о финансовом обеспечении. Это как будто два противоположных пути. Как это совмещать хотя бы даже на внешнем уровне?
Да, это вот как раз то, о чем я говорил сегодня в эфире. Нам почему-то пытаются внушить, что деньги – это плохо, деньги – это грязно или что-то еще. Но даже в слове «богатство» присутствует ключевое слово «Бог». То есть Бог – это и есть богатство. Ни один человек не приходит в эту жизнь нищим. Нету такого. У Господа Бога нет такого желания – послать кого-то на эту землю, чтобы он прожил нищую жизнь. Да. Он всем дает достаточно, каждому дает именно ровно столько, сколько они заслуживают. А мы сами вот этими своими убеждениями, своими какими-то блоками, про которые я тоже только что говорил, мы блокируем этот поток изобилия в нашу жизнь. Да. И вот одно из убеждений, которое нам внушают, подсаживают его к нам в подсознание, что богатство – это плохо, деньги – это грязно, богатые люди – они злые. Это транслируется абсолютно отовсюду. Просто даже вот обратите внимание, самый лучший пример – фильм «Титаник». Вот этот фильм в свое время, когда он вышел, его посмотрели, наверное, все. Он длиннючий, более 3 часов, по-моему, он идет, но его посмотрели абсолютно все. Это был прям такой культ. В этом фильме очень четко вот транслируется именно эта мысль, что богатые злые. Смотрите, вот этот Джек, который попал на этот корабль случайно, он там нищий, а зато он веселый, зато он добрый, красивый. Да? А вот богатый этот друг, забыл сейчас имя женщины, Роуз, он там какой-то злодей, там какой-то неправильный, он такой гаденький, склизкий такой. Вот через такие фильмы, через такие вот именно посылы нам транслируют все время, что быть богатым – это плохо. Опять же, откройте Священное Писание так, как я это сделал. Да? Почитайте книги, библейские истории, почитайте ведические истории. Там все духовные люди, все богатые, цари, правители, все общаются напрямую с Господом Богом. Он им помогает, он ведет их. И нет в этом ничего плохого. Поэтому это ложное заблуждение, от которого желательно бы избавляться.
Спасибо большое. Будем над этим работать. И вот следующий вопрос к нам пришел. Мой хороший знакомый давно духовно практикует, но сейчас он решил особенно удариться в зарабатывание денег и обеспечение материальной подушки. И, естественно, на духовное меньше сил и времени. И он осознанно оставляет это на потом, когда все, что нужно, заработает. Тогда и начнет серьезно практиковать. Что можете сказать о таком подходе?
Не совсем понимаю, зачем нужно разделять эти два понятия, когда их можно совмещать. То есть он забросил духовность и пошел там в бизнес какой-то, ну он там, я не знаю, что, алкоголь продает или что. Почему нельзя совместить духовность и бизнес, да? Ну, пусть он, ну, допустим, сейчас пример, вот как я говорил об этих людях с Востока, кстати, возьмем их пример. Это люди, вот если, например, заходишь где-нибудь у нас здесь в Европе, в какой-нибудь маленький магазинчик, пусть он будет турецкий, да, заходишь, и там висят какие-то у них аксессуары такие, вот, которые именно говорят о их принадлежности к исламу, да, у них там где-то там луна будет висеть, да, у них может быть четки в руках, да, то есть этот человек, он сразу воспринимается так, что он, да, он духовный, он, и это нормально. В этом нет ничего плохого, да. Все знают, что там, например, он несколько раз в день, он читает намаз, да, там он просто уходит куда-то, да. И не, это не противоречит абсолютно ведению бизнеса. Почему нужно разделять эти два понятия? То есть с утра только бизнес, да, а вечером там, если останутся силы, я там помолюсь разок-другой. Ну, по-моему, это не совсем правильно. Это все можно комбинировать, совмещать, это все может быть гармонично и вместе. Ну, в общем, наверное, так бы я ответил, не до конца понимаю просто, зачем он это делает.
Благодарю. Тоже можно над этим поразмышлять тому, кто задал вопрос, вот тот, кто находится, может быть, в похожей ситуации. Вот Сергей нам прислал вопрос. Если по ведам богатство уже определено в момент рождения, как мы можем его увеличить, увеличить благочестие? Или это будет работать только на следующую жизнь?
Очень хороший вопрос, спасибо большое. Да, говорится, что по ведам, да, богатство предопределено, но вот если увеличивать благочестие, если развиваться духовно, то можно этот уровень поднять, да. То есть это не ограничено. Можно изменить. Как в плюс, так и в минус, кстати. То же самое, вот то, что я говорил, да, то, что происходит с людьми. Мы все приходим, и нам положено жить в изобилии, в богатстве, но мы видим сплошь и рядом примеры того, что это не происходит, что люди ограничивают себя сами и живут бедно, осознанно. Ну, может, неосознанно.
Очень вдохновляюще звучит и при этом накладывает на нас ответственность, потому что когда все предопределено, вроде бы ты как бы ни за что не отвечаешь, а когда в твоих руках есть возможность выбора, как в плюс, так и в минус, то сразу вроде как чувствуешь себя взрослым.
Да, действительно, взрослая позиция.
Спасибо большое. Вот такой тоже практичный вопрос. Инвестиции и торги на бирже – это похоже на азартные игры, которые веды не поощряют? Или у них какой-то другой принцип?
Да, действительно, тоже, кстати, очень частый вопрос, который мне задают. Действительно, это похоже на то, что это противоречит одному из четырех регулирующих принципов. Но я для себя ответил так на этот вопрос, но я узнавал у наставников, они мне как бы подтвердили это. Здесь очень важен, как это сейчас правильно сказать, очень важна цель, то есть, да, цель, направление инвестирования. Это то, что мы пытаемся развивать в нашем именно инвестиционном проекте. Мы стараемся инвестировать только в благостные проекты. Да? Мы специально исследуем компании, в которые мы инвестируем, чтобы эти компании также несли благость. Да? И в принципе я считаю, что вот именно такие инвестиции они имеют место быть, то есть они оправданы. Да? Мы, например, в нашей компании, в Karma Invest, мы не инвестируем в такой сейчас прям тренд такой идет инвестировать в ветряные мельницы, да, все говорят, альтернативные виды энергии, да, экологично. А, например, мы узнали, что ветряные мельницы, они разрушают почву, то есть из-за этой вибрации из почвы вокруг этих мельниц уходят черви, да, ну вообще любые черви, и почва таким образом со временем умирает, да. То есть вроде бы выглядит все экологично, никто не страдает, стоит там себе мельница и крутится. Оказывается, нет, она все-таки несет вред, да. И вот эти очень важные моменты. И таким образом вот нужно понимать именно, куда мы инвестируем, куда вкладываем и с какой целью мы приходим на биржу. Да. Опять же, вот цель очень важна. Если мы торгуем на бирже для того, чтобы набить себе карманы, набить свой живот, да, оставить все себе, то это как бы не самая благостная цель. Если мы же мы ставим целью строить какие-то экопоселения, может быть, строить храмы, может быть, строить детские дома, да, то цель оправдывает именно все эти остальные моменты.
Благодарю за вот этот важный момент, который вы сейчас озвучили. Это действительно ценно, действительно стоит это отслеживать. И вот такой еще один вопрос пришел. Мне не близки онлайн-работа и фриланс. Не понимаю, по каким принципам они работают. Да и не медийный я человек. Важна стабильность дохода. Но на обычной работе на дядю уже работать не хочу. Какие еще варианты стабильного дохода есть?
Огромное количество этих вариантов. Вам нужно понять, чем вы действительно хотите заниматься. Не обязательно уходить в онлайн, хотя, ну вот если честно, сейчас очень сложно оставаться в офлайне, особенно вот после вот этих всех историй с пандемией, да, когда мы видим, что обычный стандартный бизнес, он не может больше держаться на плаву, очень тяжело становится, да, власти со всех сторон зажимают. И именно те, кто ушли в онлайн, очень быстро смогли перефокусироваться на этот момент, они остались на плаву. Те, кто придерживался старых принципов ведения бизнеса, да, очень многие разорились. Поэтому, ну, как бы отсекать онлайн в наше время, ну, не совсем правильно, я бы сказал так, да. Но если вы прям, ну вот совсем не хотите, не можете, постарайтесь понять, в чем ваше предназначение, в чем сильны именно вы. У каждого человека есть своя сильная сторона. Нету абсолютно ни одного человека, который пришел сюда без какого-то дара, без, ну, какой-то особенности, того, чего, что мы можем делать особенно хорошо. И здесь также можно начать зарабатывать. Ну, например, у человека есть дар, он очень здорово обрабатывает дерево. Здесь совершенно не нужен онлайн. Приобрести себе каких-то пару инструментов. Мой отец, например, он очень любит работать по дереву. Вот у него там в подвале он себе приобрел там какие-то инструменты, для меня абсолютно непонятные. И он там проводит часы, дни, он делает такие замечательные вещи, которые можно потом, опять же, вот здесь нужно онлайн, выставлять в интернет и продавать. Ну, либо вы будете организовывать какие-то, может быть, мини-базарчики такие и выставлять там свои вещи, на этом зарабатывать. Ну, в общем, возможностей на самом деле очень много.
И все начинается с понимания своего предназначения, своей миссии, как вы об этом говорили. Спасибо вам большое. Я хотела задать такой достаточно личный вопрос. Вот в той биографии, которая есть на нашем сайте, которую вы нам прислали, указано, что в 2013 году вы обанкротились, потеряли все свои деньги и деньги инвесторов. На самом деле такое иногда происходит с людьми, когда, ну, ты в каком-то смысле теряешь все, что у тебя было, особенно коронавирус, вот этот период пандемии, он достаточно тяжело на многих отразился, и многие люди впали в кризис из-за этого. И у вас есть такой опыт, когда вы начали все сначала. Что вам помогло это сделать? Где вы нашли силы тогда, чтобы снова начать свой путь? И чем он отличался от пути до этого банкротства?
До того, как я вот, потерял все свои деньги. Со мной произошла именно вот та история, которую я озвучивал, да, я начал мнить о себе, что я прям вот такой красавчик, я всем управляю, что именно я здесь рулю, а не Господь Бог всем управляет, да, я начал присваивать себе эти результаты своей деятельности. И это был такой легкий щелчок по носу, чтобы успокоился, да, возгордился, что говорится, да, и, как говорится, гордость — это самый большой порог. И мне это посчастливилось. Я очень счастлив, что у меня есть этот опыт. Мне посчастливилось это пережить на собственной шкуре, как говорится. Вот. Сейчас уже в 2019 году, когда я вновь начал задумываться о том, чтобы начать такой бизнес, я понял в какой-то момент, что у меня накопилось столько знаний, и что я просто обязан начинать ими делиться, да, с людьми. То есть изначально проект Karma Invest я создавал именно с такой целью, чтобы давать людям знания, рассказывать о финансовой грамотности, обо всем этом. Просто потому что я понял, что я, ну, учусь, я никому об этом больше не рассказываю, кроме разве что своей жены. И то не все, и не всегда, да. И вот это для меня было, наверное, таким знаком, что пора начинать действовать. Ну и плюс к тому же познакомился с людьми. У меня сменился круг общения. Познакомился с людьми, с успешными, с предпринимателями. И как бы круг общения очень сильно влияет на нас. Тоже появились такие желания, что надо начинать зарабатывать больше, надо начинать чего-то добиваться, надо постараться оставить след в этой жизни, да. Ну и к тому же у меня большое, много детей, да, большое семейство, и хочется быть примером для них всех. Я не хочу, чтобы мои дети работали на заводах каких-то там, пахали на кого-то, гробили свою жизнь, не понимали свое предназначение, да. Я хочу, чтобы они добивались, чтобы они были счастливы. Вот это были несколько причин для того, чтобы начать действовать.
Спасибо, что поделились таким сокровенным своим пониманием этой темы. У нас как раз время эфира подходит к концу. Вот такой вопрос пришел: где можно поподробнее изучить тему инвестиций?
Где можно изучить? Ну, существует очень много школ всяких разных, книг интересных. Кстати, вот давайте сделаем так. И я вот всем слушателям сейчас хочу порекомендовать одну очень интересную книгу, которую я рекомендую абсолютно всем. Можете записать, она называется «Самый богатый человек в Вавилоне», написал ее Джордж Клейсон. Эта книга – это просто вот основа понимания инвестирования. Ее должен прочитать абсолютно каждый, кто хочет начать инвестировать, кто хочет. Даже если вы не хотите начать инвестировать, прочитайте эту книгу. Там описано 7 правил, да, 7 принципов. Следуя просто вот этим 7 принципам, в вашей жизни будут, в вашу жизнь будет приходить больше денег, да, то есть вы автоматически начнете богатеть. Вот, начните с этого, если вы прям абсолютно новичок. Если хотите поглубже это изучить, но приглашаю вас тогда к нам на нашу страничку, ну не на нашу страничку, а наш телеграм-канал, или на наш инстаграм, найдите Karma Invest, Karma через черточку Invest. И там мы очень часто даем бесплатные вебинары, рассказываем о именно вот об инвестициях, о финансовой грамотности очень много. И скоро планируем запускать обучение по финансовой грамотности. Если вам интересно, присоединяйтесь, буду очень рад.
Спасибо, что ж, успехов вам в вашем проекте, в вашей деятельности. Напоследок хотел попросить вас поделиться таким каким-то, может быть, есть у вас золотое правило благостной финансовой грамотности, чтобы это было неким пожеланием и неким напутствием тем, кто хочет углубляться в этой теме для наших слушателей.
Благостно пожелаем. Очень интересный вопрос. Ну, наверное, я бы сказал: ставьте себе грандиозные цели. Ваши цели, они должны быть просто вот гигантскими, большими, такими, что когда перед вами возникнет какая-нибудь небольшая проблемка, небольшая сложность, вы не переставали видеть эту вашу цель. И желательно, чтобы вот эти цели как раз включали в себя те принципы, которые я сегодня описывал. Старайтесь помогать живым большому количеству живых существ, не только людям, но вообще вот всем живым существам, чтобы ваше то дело, которым вы занимаетесь, несло благость в мир, чтобы вы из-за этого, за счет этого получали счастье и удовольствие. Наверное, вот такое пожелание.
Спасибо вам большое, Павел, что сегодня были с нами, что раскрыли эти важные принципы финансового благополучия. Это было очень важно, очень ценно. В том числе вы поделились своим опытом, своими знаниями и своими достижениями в этой сфере. Поэтому благодарю вас и надеюсь до встречи вновь на волнах Веда Радио.
Да, спасибо вам большое за то, что выслушали. Если что, приглашайте. Я с большой радостью выступлю еще раз перед вами.
Спасибо вам. До свидания.
До свидания.